тема моего сообщения «Все просвещаемые приступите. Условия перехода катехуменов, слушающих на основной этап катехизации». Надо сказать, что я надеюсь скорее на дискуссию, нежели вот на слушание моего сообщения. Тем более, что два года назад мой сосед Владимир Иванович этот вопрос затрагивал в своем докладе и говорил о критериях перехода оглашаемых на второй этап оглашения. Поэтому я постараюсь не повторять то, что уже было сказано, а обратить внимание на некоторые моменты, связанные не столько с правилами, не столько с рамками и формами, сколько с существом самого огласительного процесса, то есть того опыта, который должен иметь, обретает оглашаемый при переходе на второй этап оглашения. То есть тогда, когда он становится просвещаемым. Вообще, надо сказать, что надо всегда помнить, что все-таки вера человека в Бога всегда остается для нас тайной. И к этому соответствующим образом нужно относиться. Но в то же время церковь имеет некий взгляд и некий опыт рефлексии вот этой самой веры оглашаемых. И мы, конечно, ни один катехизатор, сколь бы методически подкован он не был во многих и многих вопросах оглашения, не может сказать, каким образом прорастает вот это самое зерно веры в сердце человека. И у нас в нашей огласительной традиции церковной есть вот эти самые переходные моменты, когда оглашаемый как бы переходит на новую ступень своего духовного восхождения. Ну а церковь, соответственно, в лице катехизатора, помощников, поручителей, ну как бы дает своего рода санкцию на этот шаг. И вот такой же переходный момент в духовном пути оглашаемых связан с его признанием церковью просвещаемым. Ну, все, наверное, помнят этот возглас «Все просвещаемые, приступите», который, в частности, звучит во время литургии прежде священных даров Великим постом. Просвещаемые, да, должно быть, приступите, да, говорится, вот. С чем же связан вот этот самый переход? Сегодня уже звучал один такой важный критерий, кажется, из уст отца Георгия он прозвучал, когда речь шла о смертных грехах. И это тоже, некоторые могут задать вопрос, а почему именно ко второму этапу человек должен решить проблему смертных грехов? Постараемся в этом разобраться. Второй этап оглашения, этап просвещения, связан с таким целенаправленным, комплексным, если можно так выразиться, научением, то есть преподанием оглашаемым христианского вероучения. систематически он излагается только на втором этапе. До этого ни вопросы сотворения мира и человека, ни вопросы грехопадения, ни вопросы земного служения Спасителя или, скажем, церковного устройства в той или иной степени не освещаются. И вот второй этап, на втором этапе человеку, то есть катехумену, человеку оглашающемуся, открывается христианское вероучение. Очень важно помнить, что это именно вероучение, то есть это не некое изложение объективных знаний, учений, хотя во многих и катехизисах, и церковных книгах может так читающему показаться, что, скажем, вопросы о сотворении мира изложены, ну, как бы объективно и абсолютно доказательно. Но все-таки мы излагаем вероучение. И, соответственно, человек, катехумен, открывает для себя тайну церковного знания не только умом, но и верой. И именно вот в большой степени вот с этим связаны и определенные, как бы, критерии, да, и условия перехода оглашаемого в класс просвещаемых. Прежде всего, конечно, и, кстати, Владимир Иванович в своем докладе тоже это подчеркивал, а он там прямо говорится о том, что вот такими критериями, как бы основными моментами, по которым оглашаемый, как бы, проверяется, испытывается, это вера, это покаяние и свидетельство. И вот какова же эта вера? Мы хорошо понимаем, что оглашение проходит верующий человек. И, конечно, вера его, вера катехумена совершенствуется, может быть, усложняется, углубляется. Но какова эта вера может быть, как бы, какой мы ее можем признать достаточной для того, чтобы признать его как уже просвещаемого, то есть готового для того, чтобы вот это вино евангельского учения вложить вот эти самые мехи, которые мы готовы признать новыми. И хотя при этом символ веры ему еще не передан. Символ веры передается уже на втором этапе, уже ближе к крещению. Но, тем не менее, эта вера должна быть как-то выражена. Ну вот один из таких примеров выражения такой веры мы имеем в возможной системе оглашения, в такой брошюре, которую в свое время подготовил отец Георгий, за что, кстати говоря, и был подвергнут разного рода осуждениям. Именно потому, что вот критики спутали и не хотели признать то, что вера катехумена – это вообще вера человека, это вещь динамическая, да, она не статическая вещь. Вот, хотя символ веры мы все, естественно, исповедуем и на литургии, и никто в этом не сомневается. Вот. Но за катехуменом как бы закреплено право иметь эту веру в процессе становления. Стало быть, его вера в момент перехода на второй этап может отличаться от той самой веры, которую мы излагаем в, которую мы вот исповедуем в символе веры, Никео-Цареградском символе веры. Катехумен имеет веру в Бога и определенную веру в церковь и доверие к церкви и в лице катехизаторов, и в лице его помощников, и в лице поручителей. В древних текстах мы имеем упоминание о том, что оглашаемый должен заявить свою готовность, свое желание и свою готовность принимать крещение. И, соответственно, это его пожелание должно найти церковный отклик. То есть церковь должна сказать свое аминь на то, чтобы он уже его считать вот человеком, который непосредственно готовится к крещению. И как бы оглашаемый встает уже на тот путь, с которого, в общем-то, невозможно свернуть. То есть схождение с которого будет так или иначе для него связано с, не просто с отступлением назад, а может быть даже с определенной как бы изменой и грехом, с определенным отступничеством. Это не значит, что он осужден на веки вечные, но тем не менее вот он должен быть подготовлен вот к такому пути, с которого, концом которого непременно должно стать крещение и уже и вхождение в церковь, в церковное собрание. Вот, кстати, я напомню, как эта вера выражена у отца Георгия. Да-да, вот здесь сейчас. Да. Итак, вот правила веры оглашаемого второго этапа. Примерно так. Верую во единого, святого, живого Бога, нашего небесного Отца и Творца всего мира материального, душевного и духовного. И в привечное живое творческое, премудрое и единородное слово, логос, духом и силой Божьей, явившееся в мир и воплотившееся в Сыне Человеческом, родившемся от целомудренной жены, Девы Марии, и распятым по зависти и неприятию, но воскресшим по любви Божьей и единству со Отцом Иисусе, из Назарета, который был и остается Божьим пророком, сильным в деле и слове. Ссылка на Евангелие от Луки. И Божьим Сыном, помазанником, Мессией Христом, предвиденным древними пророками, и который стал судьей всех живых и мертвых. И нашим единым Господом-освободителем от рабства миру сему, лежащему во зле. И немощным и бедным вещественным началом этого мира. И Спасителем нашим, милосердно прощающим грехи всем верующим, кающимся и крестящимся во имя Его. И в животворящего и пророчественного Святого Духа, единого ходатая утешителя, проклита, которого Господь Иисус Христос вместо себя посылает от Отца нашего в мир, как удостоверение полноты нашей вечной жизни в Царстве Божьем Небесном, как дар своей единой святой кафолической и апостольской церкви, то есть миру Божьему и особенно всему искренне и всем искренне любящим Его и истинно верующим в Него, а через Него благодатью Божией верующим и в личного Бога, и в способного и к сообразованию с Богом и богоуподоблению всякого человека». Ну, здесь видно, отец Георгий пытался, извините, батюшка, что я в третьем лице вас, уйти от догматических формулировок, потому что, опять же, догматика оглашаемого второго этапа еще недоступна. И, наверное, можно было бы каким-то попробовать эту веру выразить каким-то иным образом. Но мне кажется очень важным зафиксировать вот этот вот момент, что эта вера, как бы с точки зрения ну, в общем, она в каком-то смысле может быть признана неполной еще, но эта вера уже должна быть, и она должна быть как бы определенного качества. Но какова эта вера на сегодняшний день для вот на сегодняшний день, как бы мы критериев, какой она должна быть, мы на сегодняшний день критериев таких общецерковных не имеем. И это очень серьезный для церкви вопрос и очень важный для церкви вопрос, принципиальным образом связанный с вопросом воцерковления всякого человека. Следующий вопрос – это покаяние. Конечно, весь огласительный процесс мы называем покаянием, потому что все оглашение связано с осознанием, с познанием добра и зла, с осознанием грехов своих и не только своих, но своих, конечно, в первую очередь, с пониманием, с научением как бы различать тяжесть содеянного человеком и с попыткой разобраться в том, в чем нужно каяться в первую очередь, в чем во вторую, в чем в третью, а в чем, может быть, и не нужно каяться. Не секрет, что у людей часто эти вещи перепутаны. И, естественно, мы начинаем с азов, с самых трудных и тяжелых вещей, коими являются в Ветхом Завете смертные грехи. Ну и, соответственно, именно поэтому мы начинаем со смертных грехов. И человек не только должен знать о том, какие смертные грехи существуют в Ветхом Завете, но он уже должен испытать, ну, как бы, силу Божьей благодати и веры, чтобы эти грехи не совершать. Потому что нельзя какие-то, ну, как бы, нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Вот нельзя продолжать христианское научение, постижение новозаветного откровения, при этом пребывая в смертных грехах. И, кстати говоря, здесь есть и принцип, который в Евангелии содержится, когда, помните, апостольский собор постановил, какие требования должны быть к язычникам для того, чтобы они могли принимать крещение. Да, там их немного, этих требований: воздерживаться от блуда, удавленины, крови. Ну, то есть, короче говоря, не участвовать, не блудить и не участвовать в языческих культах и жертвоприношениях. Да? То есть, вот принципиально эти вещи в апостольское время разводятся. Вот эти вещи нельзя смешивать. Здесь нет, не сказано ничего про воровство, не сказано там про другого, так сказать, рода обман. Но вот не должно быть служения двум господам, не должно быть служения двум богам. И вот этот опыт покаяния не в смысле, может быть, не столько даже в смысле исповеди, сколько в оставлении грехов, в смысле их прекращения, навсегда, вот уже этот опыт покаяния должен быть. А для этого нужна соответствующая вера, потому что вот как бы эти вещи чрезвычайно связаны в опыте человека. Ну и еще один важный момент, который в современной нашей церковной жизни имеет почти символическое значение, это свидетельство. Опять же, сегодня Кирилл Анатольевич в своем докладе вспоминал, опираясь на соответствующие древние источники, о том, что в древности необходимо было свидетельство поручаемых, поручителей о жизни человека. То есть тогда, в то время, когда еще священники, епископы не имели такого, ну, как бы абсолютного права, или даже тут не в правах дело, а в такой возможности определять, достоин человек крещения или недостоин, необходимо было свидетельство церкви в лице поручителей о том, что этот человек, который хочет креститься, ведет благочестивую жизнь, и эти люди, верующие, могут это подтвердить и засвидетельствовать. Тем самым выявлялось вот эта самая связь церковных людей и взаимная ответственность. Потому что уж, конечно, в таком свидетельстве проявлялась и ответственность поручаемых за катехумена, но и ответственность катехумена перед поручителями, которых он знает непосредственно. Не просто как по званию их христианина, а которых он знает лично, ну и они, соответственно, его. И вот сейчас, конечно, мы во многом такого свидетельства не имеем. Наверное, и в древности были люди, которые хотели бы, чтобы поскорее их поручаемый крестился. И, наверное, тоже готовы были выдать желаемую христианскую благочестивую жизнь за действительную. Но и здесь, конечно, в этом смысле, конечно, катехизатора и тех, кто непосредственно участвует в оглашении, никто не заменит. Но все-таки вот такая опора на церковное свидетельство была бы, конечно, была и была бы сейчас, конечно, чрезвычайно важна. Опять же, потому что шаг, который делает оглашаемый, начиная второй этап оглашения, это шаг веры. И, конечно, это шаг веры его, но это всегда и шаг веры со стороны церкви, со стороны катехизаторов, его поручителей. Это определенное доверие. Церковь доверяет катехумену свое вероучение, да, открывает то, что она имеет, то откровение, которое она имеет от Господа Бога. Вот совокупность такого рода критериев и условий, как кажется, и является необходимой, не уверен, что достаточной, но, по крайней мере, необходимой для того, чтобы человек переходил на второй этап оглашения. Сегодня отец Георгий, по-моему, кажется, это отец Георгий был, вспоминал еще одну вещь, в частности, когда оглашаемых начинают интересовать темы креста, тайной вечери, то есть вот последних дней и часов земной жизни Спасителя и вообще судьбы, в этом смысле, да, крестной судьбы и Спасителя, и христианства в этом мире. Это тоже такое свидетельство о том, что у них, по крайней мере, в сознании эта тема зазвучала. Не просто как бы как некая картина, а реально. Потому что в начале оглашения, конечно, прежде всего люди спотыкаются о разного рода высказывания, типа «враги человеку, домашние его» и так далее. То есть то, а то, что непосредственно связано с их жизнью. Но когда вот эти пласты евангельского предания как бы проработаны и прояснены, открываются вещи и вот за ними стоящие. Они начинают думать уже, размышлять, а что же следует за вот этой самой верой. И насколько они готовы выбрать христианский путь как единственный путь своей жизни и руководствоваться именно вот евангельским откровением во всех, так сказать, своих делах, во всех сферах своей жизни. И вот если как бы вот эти критерии, что ли, да, или условия совпадают, вот они и должны означать готовность и возможность катехумена переходить на второй этап оглашения. И именно вот такому опыту соответствует в чинопоследовании, то есть соответствует молитва при переходе на второй этап оглашения, вот, которая читается над некрещенными катехуменами, и после чего они вступают уже вот второй этап оглашения. Дело в том, что еще тогда я последнее, чем я закончу свое выступление, это самим как бы актом перехода, который в практике Преображенского братства совершается обычно на вечерней службе с проповедью после чтения 20 главы книги «Исход», где как раз повествуется о том, о даровании закона Моисея. И вот как Моисей вступил во мрак, где Бог, так и оглашаемый второго этапа при переходе к просвещению вступает во мрак, где Бог. Вот и в этой готовности идти по послушанию церкви, Богу и церкви к крещению, путями, которые, может быть, не до конца открыты, не до конца ясны, не до конца продуманы самим оглашаемым, вот содержится очень важный опыт такого хождения человека, ну, может быть, еще не по водам, но, по крайней мере, вот как по образу Моисея, который вступил во мрак, где Бог. Человек еще не знает Бога до конца. Откровение, Бог еще не открыт, вот как бы он еще, для него еще не открыто вот откровение троичного божества. Но однако же, уже имея веру Богу и доверие церкви, оглашаемый может идти. И, соответственно, важным признается и опыт послушания уже вот на этих порах, послушание, которое от слышания, от слушания и слышания. Ну и, соответственно, начинается второй этап оглашения беседой, так называемой беседой о мистике божественного мрака, которая вполне соответствует опыту ветхозаветному, ветхозаветной веры, но в предвкушении новозаветного откровения, как писал отец Александр Шмеман, он, оглашаемый, подобен людям Ветхого Завета, живущим верой в обещанное, исполнение которого сами они не увидели. Вот вот, мне кажется, примерно таким предстает перед нами вот эта проблематика перехода на этап просвещения катехуменов.